Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии юридический обозреватель Анна Добрюха, и у нас в гостях исполняющий обязанности финансового омбудсмена России, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Добрый день.
И мы поговорим о ситуациях, с которыми сталкивается без исключения каждый из нас. А все мы так или иначе обращаемся в банки, страховые компании, другие финансовые организации, и возникают, естественно, вопросы, связанные с правами и обязанностями граждан при обращении вот в такие организации. Чем может помочь, для чего предназначен институт финансового омбудсмена? Вот это мы обсудим, и давайте прямо и начнем. Не все граждане знают, что такое финансовый омбудсмен. По каким вопросам к вам можно обращаться, и чем, собственно, можете помочь, какую помощь можете оказать?
Финансовый омбудсмен, уже сам термин стал произносимый в стране, часто произносимый, его даже могут с правильным ударением произнести многие. Хотя первоначально, когда мы создавали этот институт, я имею в виду Ассоциацию российских банков, которая еще в 2003, в начале 2004 года разработала вот пакет документов и предложила банкам присоединиться к этому институту, сделали это мы на примере Германии и считали, что этот институт существенным образом будет способствовать развитию потреб кредитования, развитию банковской системы и выстраиванию новой культуры отношений банков с клиентами. Так вот, примерно 7 лет никто на него не реагировал. То есть мы на совет выносили этот вопрос ассоциации, на съезд выносили, агитировали, убеждали, искали кандидатуру омбудсмена, но, тем не менее, банки подписать предлагаемую декларацию не торопились. И только в 2010 году 6 банков-инициаторов предложили реанимировать эту идею, хотя она у нас никогда не засыпала, не исчезала. И, как ни странно, в конце года этот институт был создан именно без наличия закона специального. И с начала 2011 года он заработал, и к нему за это время присоединилось уже, я боялся, что даже эти 6 непонятно, когда присоединятся, хотя выдвинули инициативу, но только к концу 2011 года уже было 16 организаций, и на сегодняшний день еще 7 присоединилось, на сегодняшний день 23 организации, из которых больше половины – это банки, а есть еще и коллекторы, есть другие финансовые институты. Этот институт работает, его до начала этого года просто великолепно исполнял эти функции Павел Алексеевич Медведев, под которого мы, естественно, создали аппарат. Это самостоятельная, кстати, структура, и она, ассоциация, только на стартапе запускает этот механизм, но в перспективе надеется, что это перерастет в абсолютно самостоятельную структуру. Тем более, что сейчас речь идет о том, чтобы еще и законодательно закрепить этот институт. Поэтому как будут развиваться события, сейчас трудно сказать, но мы рады, что это понятие, этот институт уже стал в хорошем смысле притчей во языцех. Так что я надеюсь, он заработает.
Итак, фактически с 1 января 2011 года на практике начал работать институт финансового омбудсмена, как меня правильно поправляете, на такой немножко западный манер. Сколько людей за это время успело к вам обратиться, и это только Москва или регионы тут тоже имеют возможность?
Я, да, с удовольствием подчеркну, что после того, как институт заработал в конце 2010-го, в начале 2011 года, уже к середине 2011 года первым обратилась Ассоциация банков Башкортостана с инициативой создать региональное подразделение. Потом за ним пошли Липецк, Тюмень, Тамбов, боюсь упустить, там 5 регионов пошли за ним и создали региональные, соответственно, отделения. И здесь вот обращений за это время было под 8 тысяч, из них порядка 4 тысяч, там 3900 с чем-то, в определенном смысле были урегулированы. То есть урегулированность – это означает либо решение вопроса в пользу клиента, либо разъяснение клиенту обстоятельств, у которых он попал в такую ситуацию, после чего клиент свои возражения, свои претензии к банку снял, потому что в более чем 80% случаев люди нуждаются в элементарном, но доскональном, подробном, человеческом объяснении, что с ними произошло. И тогда, когда люди понимают причины, по которым возникли те или иные штрафы, те или иные санкции, те или иные ситуации, они понимают, что не надо завтра делать, чтобы в этой ситуации оказаться, и претензии свои снимают. Больше всего людей обижает, когда им не объясняют и когда они в неведении. А что я такого сделал, за что у меня списаны средства или начислены штрафы, или я вот... Ну, есть еще узкий вот процент случаев, это самый такой тяжелый, это когда форс-мажорные обстоятельства, и люди понимают, что они неправы, но молят о помощи, потому что, ну, они оказались в такой ситуации в силу очень нехороших жизненных обстоятельств.
Может помочь в такой ситуации финансовый омбудсмен?
В такой ситуации как раз финансовый омбудсмен, самая действенная помощь банка и финансового омбудсмена в такой ситуации возникает. В частности, я, конечно, таких примеров не могу сегодня очень много привести, но один пример, который, так что называется, с положительным исходом, вот приведу, когда женщина из-под Питера, из области, если не ошибаюсь, она оказалась в определенной долговой ловушке в 2009 году из-за того, что под залог своей недвижимости взяла кредит под коммерческий проект, но потом обстоятельства обернулись так, что она не смогла этот проект реализовать, готова была обслуживать дальше кредит, но оказалось, что она подпала под штрафы в тот период, когда вообще не имела средств. И фактически стояла на грани лишения всего своего имущества, в том числе и жилья. И она объясняла в своем обращении к омбудсмену, тогда Павел Алексеевич Медведев был как раз омбудсменом, что она фактически в этом случае ничего, кроме суицида, ей, ну, не остается. И это настолько тяжело было эту ситуацию вот переварить. И действительно, в результате долгих переговоров Медведева вот с банком-кредитором, в конце концов, вопрос был урегулирован, и банк полностью аннулировал штрафы и пени, а женщина восстановила свою платежеспособность и стала обслуживать кредит, и благодарственное письмо Медведеву Павлу Алексеевичу прислала. Но это я один из таких, он, конечно, приятный случай, их не так много, очень много и сложных ситуаций. Но ситуации еще бывают весьма такие, ну, нестандартные, когда, допустим, женщина обращается с просьбой ее нерадивому сыну не выдавать кредиты, потому что это плохая денежно-кредитная политика. Как можно такому разгильдяю выдавать кредит? Ну, в данном случае претензии к омбудсмену неуместны, потому что она называет там перечень банков, у которых он получил потребкредит там на покупку какой-то бытовой техники. И здесь невольно хочется сказать, что в первую очередь адресуйте этот вопрос к себе, раз вы, ваш 25-летний или 22-летний сын ходит и нанимает деньги в надежде, что потом родители за него рассчитаются. И бывает, наоборот, обратная ситуация, когда женщина благодарила омбудсмена за то, что якобы с его помощью, хотя я не знаю, там, насколько соответствует это действительности, сына зачислили в черные списки в бюро кредитных историй, потому что после этого он уже не может получать кредиты, и они благодарны, что наконец эта вот процедура зачисления в черный список осуществлена. То есть это уже такие, ну, вот коллизионные ситуации, да? Допустим, обращались с вопросом о том, что за ним числится определенная задолженность, которую он считает, что не брал, и не было такого займа, и приходилось омбудсмену разбираться. Действительно, оказалось, что там мошенническая
схема. Известно, что когда на чужие паспорта оформляют кредит.
Ну, да, и, в общем-таки, эти вопросы тоже были урегулированы, хотя самостоятельно ему почему-то не удавалось добиться этого с банком. То есть много очень разнообразных ситуаций, я всех их не перечислил.
Напоминаю, исполняющий обязанности финансового омбудсмена России, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян у нас в эфире. И, кстати говоря, истории, которые вы рассказываете, очень любопытные. Вот, например, можно взять себе на заметку ситуацию, когда удавалось, например, родителям, у которых дети бесконтрольно берут кредиты, вот, возможно, путем обращения какие-то бюро кредитных историй, да, добиться, чтобы внесли в черные списки. Потому что, кстати, отмечу, что в читательской почте «Комсомолки» немало историй, когда вот так вот дети бесконтрольно брали, а к родителям приставы, естественно, именно к ним приходят описывать имущество, поскольку там зарегистрирован их ребенок, бравший кредиты.
Да, к сожалению, в общем, жизненных ситуаций много, очень много еще обращений, когда там женщина жалуется, что сожитель ее дочери, значит, ее адрес указал при заимствовании, и там представители кредитора приходят по этому адресу, помогите. Но дело в том, что он тоже не безосновательно, видимо, указал, либо была регистрация, либо это проверялось как-то. Ну, не говоря уже о тех случаях, когда общая долевая собственность, значит, и когда она оказалась заложенной, и, видимо, согласие она закладывалась, потому что при долевой форме собственности там не мог один из участников заложить это имущество, значит, а потом вдруг просыпались и говорили, как же так. И были ситуации даже, когда была дана гарантия физического лица, а потом он обращается и говорит, ну я же не знал, что потом ко мне будут предъявлять претензии. Но дело в том, что через это, кстати, через этот институт еще и приходится очень много ликбеза проводить, то есть объяснять, разжевывать и преодолевать вот эту правовую грамотность. Ну как же, если вы даете гарантию, а вы считаете, что это что, просто бумажка? Вы фактически взяли на себя ответственность за исполнение обязательств этого человека. Так что жизнь очень многообразна, и вот очень тяжелый в этом смысле институт, потому что очень много жизненных ситуаций, которые, читая и вникая, ты понимаешь, насколько люди иногда не по своей воле оказываются в этой трагических обстоятельствах, и потом они думают, что банк может их все проблемы решить. Но если банк будет только вот и заниматься, я очень часто акцент делаю на то, что разделяйте благо благотворительность от коммерческой деятельности. Благотворительностью может заняться любой, кто хочет этим заняться. Но требовать от банка благотворительности нельзя. И только тогда он идет на уступки, когда он понимает, что в данном случае эта благотворительность, она ему тоже выгодна, потому что он, оказывая вам такую поддержку, вас восстанавливает как клиента, а с другой стороны, даже если вы завтра и не сможете обслуживаться, он, по крайней мере, ну, какой-то там свой гражданский долг считает, что выполнил, и перед другими клиентами он красиво выглядит. То есть здесь всегда должен быть и прагматическая составляющая тоже. Не надо требовать от банка, только вот, чтобы он с распахнутой душой шел и раздавал средства безвозвратно, потому что тогда его кредиторы, вкладчики, будут иметь к нему массу претензий.
Да, безусловно, поскольку все-таки это коммерческая организация, у которой есть свои обязательства перед вкладчиками, в
безусловно.
Том числе. Горегин Ашутович, есть еще одна больная тема. Мы все живем, как известно, в век информационных технологий, которые все развиваются. У большинства из нас есть банковские карты, и все больше народу начинает пользоваться интернет-банкингом. И все больше поступает жалоб, в том числе в почту Комсомолки, что люди страдают от несанкционированного увода средств со счета. Ну, проще говоря, списали без вашего ведома деньги с вашей карты. И вот люди пишут, что очень сложно на практике потом доказать банку, что это не вы уводили деньги, и вернуть, собственно, эти средства. Вот как вы думаете, эту проблему в каком направлении нужно решать?
Эту проблему, безусловно, нужно решать в первую очередь через более действенную, эффективную работу правоохранительных и судебных органов, потому что во многих этих ситуациях нужно чертик в деталях, надо разбираться в конкретной ситуации, насколько ответственно или безответственно подошел к своей электронной карте и к электронному счету клиент. Насколько он нарушил те требования, которые безопасности, которые должен соблюдать. С другой стороны, на законодательном уровне сегодня ставится вопрос о том, чтобы эту ответственность перераспределить, но мне кажется, слишком крайним образом. Хотят всю ответственность возложить на банки. То есть в любом случае банк должен компенсировать, а потом уже выяснять, что и как. Ну, в принципе, понятно, что клиент банка – слабо защищенная сторона. Если это физическое лицо, это справедливо, его больше интересы поставить во главу. Но, с другой стороны, надо понимать, что это может привести к тому, что дать слишком большое раздолье мошенникам, потому что довольно легко имитировать, допустим, твое отсутствие в данном месте, передав карту другому, передав код другому, а потом, значит, сказать, что вот возместите мне средства, и банк никак потом не докажет, что это была мошенническая операция, тем более, что, обращаясь к правоохранительным органам, редко удается добиться, чтобы они бы как-то серьезно стали в этом разбираться, да? И в результате к чему это приведет, я хочу особый акцент сделать. Это приведет не столько к тому, что банк пострадает, сколько к тому, что банк эту ответственность, эту нагрузку, эти риски переложит на плечи добросовестных участников. Банк, как и любой производитель любой продукции, он на конечного потребителя все равно перекладывает. Просто возрастут стоимость предоставляемых услуг, по процентам кредиты возрастут, по депозитам, наоборот, они снизятся. По другим комиссионам возрастут, в общем, платы. Неправильно перекладывать с недобро, поэтому надо очень четко дифференцированно подойти. Если действительно добросовестный клиент и несанкционированное списание не по его вине, то, конечно, банк должен в первую очередь компенсировать, а потом искать и не говорить, это не наша забота. Но если есть в этом смысле уязвимость со стороны клиента, то надо в суде разбираться, а не так безоговорочно прямо перекладывать на банк.
Исходя из той ситуации, которая имеется на сегодня, что бы вы, как финансовый омбудсмен, посоветовали человеку, который вот имеет банковскую карту, столкнулся с тем, что внезапно списали средства, как ему вести себя грамотнее всего на сегодня?
Ну, это все прописано в соответствующих документах, которые он подписывает в банке. Нужно мгновенно оповестить банк, чтобы счет был заблокирован. И вот здесь как раз очень важный момент. Если вы оповестили банк и деньги потом списали после этого момента оповещения, здесь, конечно, полностью ответственность банка. Все, вы оповестили, и вы себя сняли ответственность. И вот когда получается, что клиент пишет, я оповестил, я поставил в известность, что карта украдена, что-то снято, допустим, а потом на протяжении нескольких дней происходит дальнейшее списание, и банк не реагирует, конечно, тогда омбудсмен обращается и говорит, ребята, вы что? Тут уж клиент совсем не виноват, и вы как-то несете ответственность. А вот когда клиент не удосужился оповестить, соответственно, сам допустил определенные нарушения, и в результате были списаны средства, это совсем другая ситуация. Очень важно соблюдать те требования, которые говорят, никогда пин-код не хранить вместе с картой. Когда пользуетесь банкоматом или в другом месте терминалом, то обязательно прикрывать. У нас в ресторанах очень любят давать вам вот, набрать код и при этом стоять и смотреть на то, как вы его набираете. А вы считаете для себя неудобным взять и спрятать или прикрыть это листом. Не считайте неудобным. Неудобно смотреть на соответствующий терминал. А прятать код свой – это обязательно. В том числе и от своих друзей. Потому что, ну, есть правило. Мало ли, кому что взбредет в голову. Естественно, что надо мгновенно оповещать, иметь для этого номер телефона под рукой. И более того, в общем, не разбрасываться кредитками своими и не давать в тех местах, которые у вас вызывают сомнения, не давать, чтобы ее уносили и потом с них снимали слипы и ваша, как бы, информация о вашей кредитной карте гуляла бы по рынку. Так что есть ряд мер, которые, ну, они в банке объясняются. Поинтересуйтесь, когда получаете карту, поинтересуйтесь, что делать и как быть. Вам любой банк с удовольствием и подробнейшим образом это расскажет, потому что ему выгодно вас иметь как добросовестный клиент, не теряющий деньги.
Вот такие ценные, очень полезные советы дает исполняющий обязанности финансового омбудсмена России Григин Тасунян. И, Григин Ашутович, в завершение программы попрошу вас еще один совет. Все мы живем, к сожалению, в ожидании кризиса, очень многие его предсказывают, и у многих при этом есть долгосрочные кредиты. Люди переживают, не дай бог начнутся задержки выплаты зарплаты, либо вообще работа исчезнет, потеряют начинают уволить и так далее. Что бы вы посоветовали делать, если человек чувствует, вот на какой-то период у него нет возможности своевременно вносить платежи по кредиту? Как ему лучше себя вести?
Во-первых, я не врач, но думаю, что каждый врач вам посоветует никогда не жить постоянно в ожидании кризиса. Потому что любая стрессовая ситуация, она повышает шанс того, что вас уволят по состоянию здоровья просто. А если же, тем не менее, возникли какие-то ситуации, очень важный момент – это прийти в банк и начать с ним проговаривать возможность реструктуризации. Только проговором, настойчивым обращением, даже если какое-то будет элементы хамства или какой-то невежливости, или, знаешь, идите на другой уровень, в другую инстанцию, но ваше присутствие одно, оно вызывает доверие. Вот ваше исчезновение, отсутствие, откладывание это до лучших времен, а бог с ним, пускай там чего хотят начисляют, ничего не знаю, это страусиная политика, самое вредное, что только можно придумать. Поэтому моя настойчивая рекомендация – никогда не уходить, не превращаться в страуса, а идти обсуждать, искать реструктуризацию, торговаться, объяснять, что могу, что не могу. Ну, а когда будет принят, если он будет принят, закон о банкротстве физических лиц, то там будут еще специальные процедуры прописаны, когда что более детально, чем мои вот такие общие рекомендации.
Гарри Гинтас-Унион, исполняющий обязанности финансового омбудсмена России, президент Ассоциации Российского банка, был вместе с нами. Программу вела Анна Добрюха. Мы желаем всем вам здоровья, удачи и финансового благополучия.
Спасибо. До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.